Александр Иванович Куприн. Ночью. Этюд. Не спалось. Тихая летняя ночь бесчисленными звездами глядела в открытое окно душной и низенькой комнаты. Я тихо вышел из дому и побрел вдоль деревенской улицы, направляясь в сторону реки. Чемны ходишь ты до мене тією вулицею. Дрожат, переливаются в тихом ночном воздухе звуки далекой песни. Большое село Виска и далеко раскинулось, а песня одинаково ясно слышна в самых отдаленных кутках его, и нет возможности определить, с какой стороны тянутся протяжные, за душу берущие звуки. Доносятся звуки и до слуха старого деда Ниська, которого нестерпимая духота выгнала из раскаленной за день солнцем мельницы. А прямо напротив мельницы, на ступеньках которой сидит дед, по другую сторону реки, которая тихо плещется в крутых берегах, темным громадным пятном раскинулся старый запущенный сад. Привыкший к темноте глаз различает в нем остатки белых полуразвалившихся стен большого дома. Дом этот сгорел давно, очень давно, и старик-священник говорил мне как-то, что с пожаром его связана какая-то трагическая история, которую помнят еще некоторые старики в селе. Ввиду сомнительного бодрствования деда, я прохожу мимо него, не здороваясь, но вот он приподнимает голову и глядит в мою сторону. — Кто там? — Здравствуйте, дед, — говорю я. — Кто же это? — А, это вы, паныч. Что же это вы ходите ночью? Должно быть, до девчат подбираетесь. Дед качает головой. — То-то молодость, молодость. Я разуверяю деда в его предположениях и усаживаюсь с ним рядом. А ночь все так же глядит бесчисленными звездами с высокого неба, и все так же льются, бог весть откуда, звуки песни. «Дед», — говорю я, обращаясь к старику, — «как это сгорел ваш панский двор? Вы верно помните?»
«Двор панский. Да, было когда-то. Давно было. Расскажите, дед».
Дед качает головой и достает из кармана тавлинку с табаком.
Долго рассказывать, паныч,
— говорит он, но по тону его голоса я вижу, что он и сам не прочь покалякать.
— Ничего, дед, все равно спать не хочется. Ну, пускай будет по-вашему.
Дед, не торопясь, спрятал в карман тавлинку и начал.
— Давно это было, так давно, что и в селе нашем мало кто помнит теперь то время. Еще совсем малым хлопцем был я в эту пору. В доме этом жил наш пан Вишневский. О, богатый пан был. Таких теперь, я не знаю, найдешь ли где-нибудь. Одних собак сколько держал, сколько народу при них было. Любил он охоту, и как выезжает бывало, так просто посмотреть любо, как войско целое. Хорошо жил пан, и дом себе такой выстроил, что на всю округу другого такого найти нельзя было. Комнат, я думаю, до 50 в нем было. И были они все высокие, вот как церковь наша. Может быть, и ниже немного были, да мне малому казалось так. Ну, сад еще при старом доме был такой же большой и старый, как вот и теперь. Так пан его по-своему устроил. Баб каменных наставил в нем, фонтаны, беседки, пещеры устраивал. Дорожки желтым песком посыпали. Нарочно песок за 40 верст из коробчиной возили. Садовников одних было человек до 30. И главный был немец, Христиан Карлович. У него и я хлопцем служил. Пан наш не всегда здесь жил. Прежде он в Петербурге служил, да за провинность какую-то его сюда прислали. И выезжать ему отсюда нельзя было. Говорили, будто убил он там кого-то. И, похоже, это было на правду, потому что крутой нрав у него был. Чуть что, рассердится, и я не видел никогда, чтобы кто-нибудь сердился так. Со злости, бывало, по земле катается, руки себе кусает, плачет. Говорили бабы, будто испортил его кто-то. А из себя молодой еще совсем человек был. Не знаю, было ли ему лет 30. Молодец такой, высокий, красивый. И пани была молодая, красивая, и деточек двое маленьких. Толковали, уж после слыхал я, будто не по своей воле пошла пани за пана нашего, будто на богатство его старики ее покорыстовались, а прежде за другого сосватана она была. Ну и пошла она за нашего, а все прежнее у нее из думки не выходило. И вот и пристрелил наш пан, После того и сюда его прислали. После того и пани стала его бояться. Впрочем, редко он и дома сидел. Либо на охоте, либо с лошадьми возится. Завод у него свой был. Жеребцы по нескольку тысяч плачены были. Главный кучер у него был. Сафроном звали. Первый человек между дворней. Был у Сафрона сынишка, Грыдько, хромой, немного постарше меня. Тоже при Христиане Карловиче был со мной вместе. Он-то, Грыдько, и сжег двор панский. А как это было, так и теперь страх берет, если вспомнишь. Жил здесь по соседству, в Баландиной, князь один. Богатейший тоже человек был, и лошадей, как и наш пан, любил. Вот и заспорили они как-то о лошадях, у кого лучшие лошади. Заклад большой положили и задумали на перегонки ехать из города сюда же в Виску, потому что дорога здесь широкая, ровная, верст 20 будет. Зимою дело было. Долго пан собирался. Все с Сафроном по целым дням лошадей они выбирали, пробовали. Ну и выбрали, наконец, четверку. Звери они лошади были, вороны все как одна. Доволен пан, ходит, руки потирает. «Что, Сафрон, ты как думаешь?» «Выйдут ли кони князя против нашей четверки?» «Куда?» — говорит Сафрон. «Таких лошадей у князя и не бывало никогда, и у деда его лысого не бывало». «Смеется пан. Далеко, значит, его позади оставим». «Уж это непременно». Послал князю письмо, чтобы приезжал, значит. Приехал князь. Сам маленький такой, и не видно его из шубы. Серые лошади у него были, тоже четверка, за санями их привязанными вели. Вышел наш пан на крыльцо, встречает князя, а сам все на серых поглядывает. Видит — хорошие лошади. Зашли они с князем в дом. Глядим — опять бежит пан наш. «Сафрон, Сафрон! Видел?»
«Видел.
Лучше наших!»
— махнул Сафрон рукой.
«Куда? Против наших лошадей далеко не выйдут!»
Засмеялся пан, назад в комнаты побежал. Целый день пробыл князь у нашего пана и ночь здесь ночевал. На Кучерской Сафрон с Кузьмой, так кучера князя звали, ознакомились. Друг дружке лошадей своих сбрую показывали. После обеда лошадей ковать водили и наших, и княжеских, потому что была перед тем оттепель, да потом, как хватило морозом, так дорога стала твердая и гладкая. И Сафрон с Кузьмой сами глядели за тем, как лошадей подковали. В конюшне при лошадях и спали они в эту ночь оба. Уж много после, как дело-то вышло, покаялся Кузьма. Сказал, что ночью, как заснул Сафрон, встал он тихонько и до у коренных наших по одному гвоздю из подков повытягивал и в другую сторону позабивал. Чуть-чуть в сторону, чтобы не сейчас, значит, хромать стали. И не то, чтобы ему князь говорил, а сам, значит, видел, что не выходят их лошади против наших. Утром, чуть свет, прибежал пан, позвал Сафрона. «Ну что, Сафрон, можно лошадей вести?»
«Можно», — говорит Сафрон. «Глядел вчера, как ковали. Не заковали бы, храни бог». «Будьте спокойны, сам глядел, хорошо подкованы».
«Ну ладно». «Ох, Сафрон», — говорит пан, — «просто спать я ночью не мог. Боюсь, а что, как обгонит нас князь?» Тут уж и Сафрон засмеялся. «Никогда, — говорит, — этого быть не может». «Ну, так вели выводить лошадей». Повели лошадей в город. Сафрон с Кузьмой тоже при лошадях поехали. К полудню и паны поехали. Подали им одни сани большие, вместе сели. У нашего глаза так и горят, сидеть не может на месте. А князь забился в угол, в шубу закутался, сидит, курит. Вся дворня собралась после того к воротам, ждут. Долго ждали, все на дорогу поглядывали. Отпросились и мы с Грыдьком у Христиана Карловича. «Едут!» — закричал первый Грыдько и рванулся вперед. И в самом деле, видим, показалась какая-то черная точка вдали на дороге. «Наш! Наш!» — кричат все. Тут и другие уж видят. Едет князь, развалившись в санках. На козлах Кузьма сидит и улыбается. А нашего пана и не видно еще. Прошло несколько времени, подъехал и наш пан. Ни на нем, ни на Сафроне лица не было видно. А лошади бегут, хромают коренные. Выскочил пан из саней, на Сафрона не оглянулся, а прямо к князю подходит, улыбается.
«Выиграли, князь», — говорит. «Да у вас, кажется, захромали кони. Должно быть, подкованы плохо были», — засмеялся князь. «Да что уж тут! Князь, продайте свою четверку!»
«Ну вот, что вы выдумали!»
«Продайте, князь, что хотите, берите. Уж очень кони мне нравятся».
«Да что же, 10 тысяч разве дадите?»
— говорит князь для шутки, потому сам видит, не стоит того кони.
«Берите. Эй, ведите лошадей на конюшню», — говорит Кузьме.
Пошли паны в дом обедать. После обеда, как сидели мы с Гритьком на кухне у Христиана Карловича, прибегает хлопчик один и кричит.
«Гритько, батька твоего на конюшне пан наказывает».
Вскочил Гритько на ноги и побежал к конюшне, и я побежал за ним. Прибежали мы, стали смотреть в щелку. И видим, лежит и не кричит уже, только чуть-чуть вздрагивает. А рядом с ним пан наш по земле катается и плачет.
«Ох, Сафронушка, обидел ты меня! Ох, родной, лучше бы ты нож мне в сердце! Жарьте его каналью, жарьте! Ох, Сафронушка, милый человек, за что же обидел ты меня?»
Не иначе, как порченый был. «Идем», — тихо говорит мне Гритько и за руку меня тащит. «Идем, не надо». А сам дрожит весь, и глаза так на стороны в сторону и бегают. Тащит меня назад, на кухню. Стал я смотреть в окно и вижу. Несут Сафрона как мертвого, а пан стоит около конюшни без шапки, руками размахивает, кричит что-то. «Гритько, — говорю, — батька твоего понесли». Встал Гритько и вышел. Стал я снова в окно смотреть и вижу. Вывели лошадей, что пану князя купил. Принесли ему пистолеты из дому. И сам он перестрелял всю четверку, одного коня за другим. Приставит к уху пистолет и выстрелит. Не вставал уже Сафрон и в память не приходил. Через неделю помер. Затосковал после этого Гритько. Да так затосковал, что и слова от него добиться нельзя было. Только прошло еще сколько-то времени, стал по целым дням пропадать Гритько. Рано утром чуть свет уходит куда-то, а вернется только поздно вечером, уже как спят все. Оставят ему что-нибудь съесть — съест, а нет — и так спать ляжет. Вместе мы с ним в оранжерее летом спали. Уж и жаркое же лето в том году было, засуха была, и все пожгло солнцем в поле. Вот раз ночью просыпаюсь я и вижу — нет Гритька. А в оранжерее жарко было, как в мельнице, и, думаю я, должно быть, на двор спать пошел Гритько. Пойду, думаю, и сам засну на соломе. А у нас, около оранжереи, много кулей соломы было сложено. Вышел я, подошел к соломе, кругом ее обошел — нет Гритька. Где бы это он был, думаю. А ночь была темная, только ветер был сильный. Ну, лег я, и только стал засыпать, слышу — шуршит кто-то соломою. Привстал я немного, смотрю, стоит Гритько, нагнулся, два куля взял и тащит их. «Гритько, — говорю я, — что это ты делаешь?» Вздрогнул он и кули выпустил из рук.
«Это ты, Аниська?» — спрашивает он.
«Я!» Бросился он вдруг ко мне, и вижу я, блеснул нож большой у него в руке.
«Аниська, — говорит, — убью, если скажешь».
«Да что же ты делаешь?»
«Панский двор спалить хочу. Да сам не справлюсь скоро. Так ты вот возьми кулей пару, помоги мне».
Начали у меня зубы стучать.
«Гритько, — говорю, — что ты?»
«Молчи, — говорит, — что мне долго говорить с тобою, некогда. Бери кули, а не хочешь».
И вижу я, опять блеснул нож у него в руке, и ко мне он тянется.
«Бери, — говорит, — на!» И дал мне два куля, и сам два взял.
«Иди, — говорит, — а я за тобою, да тихо смотри».
Подошли мы к крыльцу. Вижу я, оторвана доска одна сбоку.
«Это я еще прошлой ночью оторвал, — говорит Гритько. На день опять на старое место приставил, так что незаметно было. Ну, полезай, Аниська».
Подлез я под крыльцо, а там уже много соломы навалено. Влез и Гритько за мной.
«Я, — говорит, — уже кулей 10 принес сюда. Под большое крыльцо 30 кулей принес. Ну, а сюда и 20 довольно будет».
Положили мы кули, еще раз к оранжерее вернулись, еще 4 принесли.
«Ну, Аниська, теперь довольно, — говорит Гритько. — Будешь же ты здесь поджигать, а я с другого зайду».
«Хорошо, — говорю, — а сам думаю. Как уйдет Гритько, то побегу я скорее да скажу кому-нибудь».
Догадался Гритько. «Нет, — говорит, — знаю я, ты пойдешь народ будить станешь. Уж я тебя не отпущу».
«Ой, — говорю, — Гритько, — грех большой будет нам, а узнают, уж и не знаю, что с нами сделают». «Грех, — говорит Грядько и смеется, — успеешь еще Богу помолиться. Да и какой тебе грех? А что ты говоришь, узнают? Нет, никто не узнает. А кто и знает, не скажет. Затрясся я весь.
Кто же, говорю, знает?
Пан знает.
Пан?
Он и знает. Он на той неделе встретил меня, говорит. Ты что это, волчонок, все зубы на меня скалишь? Ты еще чего доброго дом запалить вздумаешь? Ты у меня весело смотри, не то запарю.
Ой, Грядько, говорю я.
Баба ты, Аниська, говорит Грядько, а сам из кармана огниво и труд достает. Высек огонь, стал труд раздувать. Ох, страшно было даже смотреть на него. Лицо все зеленое, и руки дрожат.
«Грядько, — говорю я, — а пане?»
«Молчи, — говорит Грядько, — и прямо кинулся ко мне. Бери лучше труд, держи». Дал мне два куска трута. Взял я труд, а Грядько соломы взял, скрутил. «Давай труд, один кусок, другой на то крыльцо оставим». Взял у меня кусок трута, положил в солому, стал махать. Скоро загорелась солома. «Подыми куль!» Положил он ветушку под куль, еще сверху два куля наложил и полез из-под крыльца. Вылез и я за ним. «Помоги доску наложить!» Стали мы вдвоем доску закладывать, а уже оттуда густой дым идет. «Хороший ветер сегодня!» — говорит Грядько и вверх смотрит. «Ну, теперь, хлопче, идем под большое крыльцо да скорее!» Обошли мы кругом дом, под большое крыльцо подлезли. Тоже доска одна была вынута. И здесь взял у меня труд Грядько, и здесь завалил огонь соломою. Вылезли мы снова и заложили доску на прежнее место. «Ну, теперь, хлопче, спрячемся где-нибудь и будем смотреть. Идем на клумбу, там в кусты спрячемся». Прямо против большого крыльца была клумба разбита. Розовые, сиреневые, жасминные кусты здесь были. Залезли мы в кусты и сели на землю. «Смотри, — говорит Грядько, — сквозь щели между ступеньками уже дым идет. Огонь! Смотри!» И вижу я, как из всех щелей крыльца густой дым выходит, и начинает огонек маленький бегать по щелям. Собака где-то завыла. «Ой, страшно мне, Грядько!» «Чего страшно? Смотри, весело! Ах!» И сам Грядько назад откинулся. Сразу огонь из всех щелей вырвался, и все крыльцо вспыхнуло. И как свечи загорелись высокие крашеные колонны, и огонь по ним перешел на крышу. Сразу стало светло, как днем. Тут уж сразу все собаки завыли, и кто-то закричал: «Пожар!» Стали люди сбегаться, а как приступить к дому, не знают. Бегают из стороны в сторону, кричат: «Воды! Воды!» Зазвонили в набат на селе, и оттуда, слышно, бежит народ с ведрами. Вдруг, слышу, схватил меня Грядько за руку, да так схватил, что долго потом на руке я след от его пальцев носил. «Смотри», — говорит, — рукой вверх показывает. Стал я смотреть, куда он показывает, и вижу. Раскрыто окно на втором этаже, и стоит в нем пани в одной рубахе, волосы по плечам раскинуты, деток за руки держит.
«Ой, Грядько», — говорю я, — «за что же пани пропадать должна и с детьми?»
Молчит Грядько. Посмотрел я на него, а у него губы раскрыты и зубы блестят. Страшно на него и смотреть было.
«Грядько, — говорю я, — пойдем скажем кому-нибудь, чтобы лестницу к окну приставили, сняли бы пани».
«И не думай, — говорит, и еще крепче за руку схватил меня. А крыша уже совсем прогорать стала, гнется. Пани в окне стоит, руки ломает.
«Грядько, — говорю я, — пойдем».
Отвернулся Грядько. И тихо так говорит: «Иди, а я не пойду». Выскочил я тут из кустов, стал людям кричать, что пани спасать надо, стал на окно показывать. Да никто не слышит меня, бегают все из стороны в сторону, кричат. На силу уговорил двоих, пошли мы за лестницей. Пока притащили, пока к окну приставлять начали, завалилась крыша на доме, и потолки завалились, только искры опять поднялись вверх, да дым из всех окон пошел. Как разошелся немного дым, стали присматриваться, а в окне уже никого нет. А пана так и не видел никто. Говорили, в дыму задохнулся и проснуться не успел. Вот так-то и сгорел наш панский двор. А сколько народу в нем сгорело! Страсть! Дед приподнялся с лесенки. «Эге,
Да и заговорили же мы с вами, паныч. Вот уже и стажары высоко стоят. Скоро свет будет.
— Спасибо, дед. А что же с Грыдько сталось?
— Эге, пропал Грыдько как в воду. С тех пор и не видал его никто.
Распрощался я с дедом и побрел домой. На востоке алела заря. Все было тихо, торжественно тихо. Радостное сознание жизни помимо воли проникало в душу. И весь, всем существом своим, тянулся я навстречу этому неверному алому свету, зардевшемуся на востоке. И вдруг слабый, как вздох ветерок, зашумел в деревьях. Слабая рябь перебежала с одного берега на другой, а береговые камешки заговорили громче и торопливее. В ближних кустах послышался слабый шорох, и какая-то печуга малая с громким визгом, как будто захлебываясь от полноты счастья, быстро вспорхнула вверх, навстречу первому солнечному лучу. Еще мгновение, и молчаливая до того природа заговорила на своем тысячеголосом языке. Яркая, сверкающая жизнь ключом забила вокруг. Жизнь, полная радости, любви и счастья. И старый сад, далеко раскинувшийся по другую сторону реки, наполнился оглушительным гамом своих пернатых обитателей. А звонкое эхо повторяло в угрюмо стоящих каменных стенах сгоревшего дома веселые голоса купающихся детей и их заразительный смех. 1893 год. Читал Константин Огневой.